Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я даже могу не объявлять тему нашего сегодняшнего эфира, потому что вы прекрасно ее сами представляете себе. Сегодня как раз идет подсчет голосов окончательный на первого тура президентских выборов, состоявшихся на Украине в минувшее воскресенье. Главные итоги вы знаете, вы слышали их в выпуске новостей. После подсчета 95% голосов впереди Виктор Янукович, на втором месте с 10% отрывом Юлия Тимошенко, на третьем месте банкир Сергей Тигибко, на четвертом месте бывший спикер украинского парламента Арсений Яценюк, на пятом месте действующий президент Виктор Ющенко, и дальнейшее перечисление заняло бы слишком много времени. Я все-таки хотел представить наших гостей здесь, в студии президента аналитического центра София Андрей Ермолаев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, начнем с итогов. Можно ли, Андрей, сказать, что эти итоги вот такие вот прогнозировавшиеся, вот они практически такими и получились, и поэтому интриги нету?
Ну, по большому счету, итоги прогнозируемы. Нельзя сказать, что вот с самого начала гонки расклад был бы вот таким очевидным, какой мы его получили по итогу подсчета голосов, но на завершающей стадии кампании последний месяц, я думаю, что не только социологи, но и рядовые граждане уже ориентировались и в том, кто фавориты, и в том, кто главный догоняющий. Спурт Сергея Тигибко, по сути, стал компенсацией за потери предыдущей молодой надежды Яценюка. Яценюк хорошо начал 2009 год, Сергей Тигибко его достойно закончил. Вот. В любом случае, очевидно было, что на этих выборах появятся новые имена, потому что общество ощутим запрос на новые, я бы даже сказал, не столько на новые лица, сколько на новый стиль. А Тигибко как раз отличился тем, что он продемонстрировал новый стиль в политике. Современный драйв, вот эта бизнесовая откровенность. Он не скрывал ни своего, так сказать, бизнес-происхождения, ни своих подходов. В некоторых случаях даже на грани фола. И тем самым как бы стал вот лидером протестных голосований. Тигибко, несомненно, это протестное голосование.
А вот не странно, Игорь, что лидером протестного голосования стал богатый, успешный человек?
Ну, я бы не назвал бы вот четко, что это протестное голосование. Конечно, для Тигибко это триумфальное возвращение в политику. Но, во-первых, надо там закрепиться, а не только возвратиться. Это серьезная задача. Во-вторых, я думаю, что основу его электората составил средний класс, мелкий и средний бизнес, который увидел в нем выразителей своих идей. Ведь большинство, о чем говорил Тигибко, о том, что бизнесу нельзя мешать работать, и тогда будет все в стране хорошо, особенно среднему и мелкому бизнесу. Согласен, что результаты были более-менее прогнозируемы. В конце выборов было две интриги. Первая интрига, насколько велик будет разрыв между Тимошенко и Януковичем. Он оказался в районе 10%, что позволяет им серьезно бороться во втором туре. И сколько возьмет Тигибко? Называлось 8, 9, 10, но 13, по-моему, никто не ожидал. Это очень серьезная такая заявка на то, что он будет играть серьезную роль в последующем политической жизни.
Ну, я бы добавил еще несколько аспектов. Раз уж мы затронули характеристики первой тройки, Янукович, Тимошенко, Тигибко. Во-первых, Тимошенко впервые шла на выборы, на общенациональные выборы, до этого парламентские, сейчас президентские, в качестве представителя власти. И если раньше социологов, политологов часто упрекали, что они не досматривали так называемый скрытый электорат, Тимошенко всегда удивляла на выборах тем, что как из волшебницы из рукава появлялось, значит, 5-6% дополнительных к предыдущим социологическим рейтингам. В этот раз, как прогнозировали социологи, как фиксировали обозреватели, собственно, вот такой примерный результат и получен. Никаких тайн, никакой мистики. Что касается Януковича, Янукович удержался на грани от технологических глупостей, провел кампанию скучно и ровно. Но именно поэтому, собственно, он защитил тот результат, к которому избиратель привык тоже за последние парламентские кампании, плюс бонус за оппозиционность. Пожалуй, вот так можно объяснить сейчас его результат. Что касается Тигибко, почему я говорю о протестном электорате? Избиратель голосовал с позиции недовольства властью. Избиратель голосовал за новые имена, потому что устал от старых вождей, каждый из которых разочаровал по-своему. Поэтому Тегибко – это скорее стиль и новая надежда. Но самое важное, чтобы ни Тегибко, ни Яценюк не обольщались тем, что это их личностный ресурс. Потому что слишком легко сейчас отождествить эти успехи с некими уникальными качествами личности, с некоторыми особенностями программы. На самом деле и у Тегибко с его 13%, и у Яценюка с его там 7 с хвостиками достаточно банальные программы, которые не стали событием. Более того, оба эти политики, заняв очень достойные места в иерархии кандидатов, не смогли на протяжении предвыборного года сформировать какие-либо крупные, влиятельные вообще политические силы, так и остались политиками-фермерами. И для них этот результат серьезный вызов, потому что жить нужно уже завтрашнего дня, показать стране, что за тобой пошли люди и в бизнесе, и в политике, и следующие выборы будут очень серьезным экзаменом. А кто за спиной молодых?
Я хотел бы уточнить, если говорить уже о таких терминах, как протестное голосование, то это был скорее протест не против власти, а против всех политиков вообще. И политикума, и стиля ведения вот политической деятельности.
Ну, это очень гуманно. Да. Есть власть, которая недовольна.
Нет, я думаю, что ты же сам сказал, что протестовали против старых вождей. Независимо от того, находятся они во власти или нет. Вот я бы хотел это уточнить. Согласен, что пока, хотя оба политика создали во время президентской гонки по партии, естественно, Тегибко сильную Украину, Яценюк фронт ЗМИН. Впереди у них большая работа действительно в том, чтобы сделать эти силы политически вменяемыми, сильными. И я думаю, что вот ответ на вопрос, кто за ними стоит, какова их команда, будет частично дан на местных выборах в 2010 году. Мы посмотрим, какие региональные элиты ориентируются на Тегибко, какие на Яценюка, какие остались ориентироваться там на Тимошенко или на Януковича. То есть и можно сказать, что борьба за власть в стране, она не заканчивается с президентскими выборами, она будет продолжена на местных выборах, что имеет серьезное, не менее серьезное влияние в Украине, чем президентские выборы или парламентские.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвуют политологи Андрей Ермолаев и Игорь Жданов. Ведет программу Виталий Портников. Мы обсуждаем итоги первого тура украинских президентских выборов. Ну, Андрей, вот и вы, и Игорь, вы так говорите, как будто бы рассчитываете, что на Украине будет продолжаться тот же политический процесс, который был все последние 5 лет. А многие в России, например, наблюдатели убеждены, что дело идет к монополизации власти. Либо одной выигравшей силой, либо другой. И тогда никаких особых новых сил на местных выборах, никаких альтернатив, а вот такая вот твердая, сильная рука. Либо сильная рука Виктора Януковича, либо сильная рука Юлии Тимошенко. Уж кому повезет.
Ну, в отличие от России, у нас всегда попытки сильных рук заканчиваются быстрыми ногами. И это не только шутка. Все-таки украинская политика, которая опирается на крепкие плечи украинского крупного бизнеса, она всегда была многополярной. Ну, во-первых, потому что очень опасен монополизм, и как-то кто-то брал больше, чем положено в системе вот, распределения сил, значит, равновесия, моментально финансировалось его фронта, как, кстати, внутри, так и вовне. Во-вторых, действительно, почва для угрозы новых экспериментов с авторитарной властью существует. Слишком тяжелый кризис. Экономический, социальный. Сейчас он приобретает институциональный характер. Вообще, в качестве реплики, на мой взгляд, критически мало людей, которые могут адекватно описать украинский кризис. Очень много глупостей говорят. К сожалению, и во власти тоже. Но, подчеркну, вариант монополизации какой-либо силы, даже если эта попытка будет осуществляться в ближайшие месяцы, очень быстро обанкротится. Во-первых, потому что для этого нет достаточных экономических и административных условий, не на что опираться любому авторитарному правителю, если нет компромисса широкого, управленческого, политического. Вот. А во-вторых, конструкция власти в ближайшие годы будет очень неустойчива. И в любом случае устойчивость можно обеспечить только за счет формирования баланса в представительной власти, в исполнительной власти. В отличие от России, в Украине нет сильного бюрократического силового аппарата, который могли бы компенсировать, да, вот, монополию в представительной власти и в политической системе в целом. А поэтому хоть через попытку авторитарного управления с первых дней, хоть через попытку монополизации и создания искусственных мегапартий власти через выборы, в любом случае через кризисы нам придется возвращаться к равновесию. Лучше, честно говоря, не экспериментировать. Но завершая вот эти рассуждения о том, будет ли в Украине сильная власть или нет, и будет ли она по образцу российской. Разница-то есть принципиальная, во-первых, в том, что в России создано корпоративное государство, где политическая деятельность является частью функций бюрократического аппарата. В Украине, наоборот, сама государственная машина находится в управлении на содержании крупного капитала. То есть совсем другая модель. И буквальных аналогий быть не может. И последнее, что касается вот сильной руки России, Путин, Медведев и в Украине. В Украине был популярен Путин, когда Россия демонстрировала определенный, да, вот, выход из этого ельцинской неопределенности. И тогда в Украине заметили феномен Путина. Сейчас же я бы был очень осторожен с идеализацией вот, путинских надежд в Украине. Таких надежд, мне кажется, уже нет. Более того, украинцы ищут свой вариант. Вот, таких по-украински политиков. Я не хочу называть имен, но эти выборы как раз и интересны тем, что поиск идет. Ответа нет, но поиск идет.
Продолжая эту тему, хотел бы сказать, что действительно, на мой взгляд, Украине не угрожает монополизация власти по нескольким причинам. Прежде всего, в том, чтобы крупный капитал, который сейчас находится в различных партиях, он не заинтересован созданием такого монопольного центра власти. Они будут всегда искать противовеса, им не нужен царь, им нужны определенные рамки, в которых они будут действовать. Второй фактор, ну, про него тоже нельзя забывать, все-таки оранжевая революция, она каким-то образом повлияла на состояние общества и политику. Все достаточно привыкли к определенной свободе слова, какой-то определенной свободе политической деятельности, и любая сила, которая начнет планомерно давить своих политических оппонентов, она встретит, ну, минимум непонимания в украинском обществе и украинском политике. Тем более у нас достаточно еще серьезно реагируют на все эти заявления из-за рубежа, там, Рада Европы и так далее и тому подобное. Поэтому я бы сказал так, что в любом случае, кто бы ни победил, Янукович или Тимошенко, будет создана серьезная оппозиция в различных, правда, форматах. Считаю, что при Тимошенко она будет, то есть если будет Янукович президентом, Тимошенко будет более ярким лидером оппозиции, и оппозиция будет более сильной. Если говорить про Януковича, если он будет проиграет эти выборы, то, наверное, сохранится как феномен, как политическая партия, как политическая сила партии региона. Вот с лидером там могут быть возникнуть определенные проблемы. Но дело же не в лидерах, а дело в каких-то определенных политических взглядах и силах, которые аккумулируют эти взгляды.
Ну, кстати, о силах и взглядах, Андрей. Ведь по большому счету география нынешних региональных симпатий, она практически такая же, за редким исключением, какая она была в 2004 году. И, кстати, какая она была в 1994 году.
Ну, не совсем.
Не совсем,
разве? Скажем так, вот если карту представлять в цветах, то карта похожа. А если мы посмотрим на консистенцию территории, консистенция изменилась. Ну, о чем идет речь? Во-первых, один из бывших помаранчевых лидеров Юлия Тимошенко проникла на восток и на юг. Ее показатели, может быть, не так ярко, но выше. Сбалансированно выглядит показатели Тимошенко и Януковича в центре. Тимошенко лидер большинства центральных регионов, но разрыв в некоторых случаях составляет 10-15 до 20%. Еще совсем недавно Тимошенко считалась единоличным лидером центральных регионов, говорили о феномене вот центрального украинского политика. Что касается Запада, то там вот ситуация зеркальная восточная. Янукович проник в западные области. Если не ошибаюсь, Тинопольск, например, у него более 10% поддержки. Для лидера Востока, которого 5 лет назад считали, значит, вот, олицетворением такой русофильской политической силы, это серьезное движение. То есть у нас, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но идет взаимопроникновение старых вот этих формализованных крыльев западников и восточников. На самом деле идет такая мягкая политическая национализация. Хотелось бы быстрее. Ну, тем не менее, считаю это позитивом.
Да, идет такая диффузия политическая между Востоком и Западом. Это правда. Тут еще одно интересное явление. Закарпатье, это, конечно, специфический регион, его нельзя отнести к чисто западным регионам, хотя он...
Но, тем не менее, он не на востоке.
Да, он находится географически на западе, но он всегда был своеобразным, но там уже победил Виктор Янукович, получил первое место по итогу. Это такой яркий пример, но Тимошенко, с другой стороны, претендует на какие-то регионы очень серьезные юга страны. Из моей точки зрения, это вообще нормальная ситуация, потому что меня честно говоря, вот как политолог, этот раскол немножко уже, ну, выражаясь не совсем литературным словом, достал.
А был где-то вообще раскол? Ведь, может быть, просто в 2004 году были преувеличены региональные симпатии.
Значит, искусственно. Был политический раскол. Не было ментального раскола, потому что я занимался этим вопросом на уровне вот таких базовых ценностей. Различия между регионами страны, ну, очень сложно выявить, они не являются такими серьезными. А вот на уровне политических взглядов, политических предпочтений был явный политический раскол. И этого все эксплуатировали наши политики. Вот за исключением этих выборов, вот я рад, что не стали темы русского языка, они были фоновыми, да, они присутствовали в русского языка, там, флота, НАТО, но они не были топовыми темами, они были фоновыми. Их политики не так уже эксплуатировали. Это очень хорошо, потому что иначе каждые выборы бы просто углубляли это политический раскол. Мы тогда бы не сшили Украину.
Ну, вот с точки зрения как бы историко-культурной и социальной, различия существуют, различия не носят конфликтного характера, скорее вот это
социальный характер. Да. Да.
Вот. И они никогда не выступали сами по себе платформой и почвой для внутригражданского напряжения. В Украине не существовало его ни до событий 2004 года, да, собственно, и сейчас не существует. Но вот если говорить о роли политики в те годы, когда проблема, даже, казалось бы, самая банальная, приобретает, целенаправленно приобретает характер витальный, жизненно опасный, жизненно критичный, естественно, это обостряет взаимоотношения, создает социальное напряжение. Вот очень условно, конечно, но ситуация можно сравнить с технологиями Грибгейта. Когда проблема, которая решалась обществом самостоятельно каждый год, люди болели, выздоравливали, и, в общем-то, это не было проблемой национальной катастрофы, вдруг начали получать целенаправленные сигналы политической власти, элит, которые являются моральными авторитетами, представители здравоохранения, что они скоро умрут, да. И атмосфера общества буквально за считанные недели изменилась. Люди боролись за жизнь кто как мог. Слава Богу, это сошло как волна, но условно это можно сравнить с тем же напряжением 2004 года, когда проблемы различий приобрели характер потенциального конфликта и жизненного выбора.
Так, Андрей, обрати внимание, что кроме вот этой вещи, про которую ты говорил, было различие, которое политики нам старались культивировать в отношении к регионам. А вот там на западный грипп, а у нас нет, а зачем нам объявили карантин, а потом, когда туда дошел грипп, а вы не обращаете внимания там на восточные регионы, потому что они для вас ничего. Ну, вот,
это я читал высказывание одного российского политолога о том, что не случайно на Западной Украине грипп. Надо не Бандере памятники ставить, а работать. Ну, вот тогда и гриппа не будет.
Качели были, да. Но они, слава богу, не сработали.
Да, не слава богу, это все заглохло. И действительно, это для страны это нормально.
Тут ведь очень важно понять сейчас и то, насколько, в принципе, сейчас оба главных претендента на пост президента готовы раскачивать лодку. Да, вот насколько они готовы признать поражение.
С уважением отношусь к мнению наших экономистов. Не так много в Украине светлых голов, которые, как говорится, невзирая. Я хочу обратить внимание на две вещи. Проговорю их очень быстро. Первое. Учитывая специфику того, как Украина прошла 2009 год, многие риски и фундаментальные проблемы связаны не только с последствиями кризиса внешнего и связаны с этим вот спада производства, но и системные риски украинской экономики, состояние социальных институтов, разбалансировать бюджетную систему уже невозможно переложить на завтра. Любой победитель столкнется с необходимостью совмещать антикризисную программу с глубокими, в некоторых случаях социально крайне контроверсийными реформами, фундаментальными реформами. Ну, от межбюджетной, налоговой до системы социального обеспечения. И эту тему будет поддерживать бизнес, который независимо от того, куда инвестирует, понимает, что дальше некуда. Дальше или придется бороться за власть, как за последний рычаг, либо нужно поддерживать реформаторские действия, объединять усилия, иначе можно страну потерять. Это первый момент. А второй момент, вот почему, что меня тревожит. Так же, как в 2008 году, несмотря на серьезное предупреждение аналитиков, попытки, значит, дать оценку перспективам кризиса, украинская власть молчала до последнего, пока уже не столкнулась просто с падениями доходов бюджета и остановкой заводов, и объявила, что кризис таки наступил. Сейчас крупные авторитетные фигуры в диапазоне от Джорджа Сороса, финансиста, до руководства МВФ предупреждают, что, господа, следующая волна, которая очень вероятна кризиса, будет связана с перераспределением рисков на развивающиеся страны. И мыльные пузыри, перераспределение активов, возможно, теперь уже не в развитых экономиках, а в развивающихся. И Украина может оказаться жертвой новых спекуляций. Причем, где элементом спекуляции будет в том числе и технический дефолт по обязательствам. Это очень серьезное предупреждение, к сожалению, в ходе выборов и после выборов, кроме осторожных намеков наших экономистов, которые реагируют на эти предупреждения, политики молчат, и я считаю это очень серьезной проблемой. То ли не замечают, то ли умалчивают то, с чем может столкнуться Украина уже в ближайший месяц.
Политики, в общем, вероятно, просто имеют дело с другим, если угодно, материалом. Они населению не могут все это сказать.
Да, я в этом тоже уверен, что в любом случае власти и политикам нужно сохранять баланс между тем, чтобы окончательно не запугать население и говорить ему хотя бы внятные и объяснимые вещи. Я думаю, что все-таки есть аппарат, который, ну, насколько мне известно, общаются они с теми экономистами, которые вот высказывают эти взгляды. И думаю, что такие сигналы они получают. Дело в том, что Украина не может адекватно реагировать на все эти угрозы, потому что она слаба, как в информационном плане, так и финансово-экономическом. Да? Но, наверное, какие-то действия нужно предпринимать и сейчас. И иногда нужно предпринимать абсолютно консолидированные усилия всех ветвей власти, думать, как провести решения в парламенте, какие управленческие решения принять. Беда в том, что кризис, конечно, он власть подъедает, кризис и выборы, он разъедает власть как коррозию. То есть все занимаются выборами, оппозиция, власть, все ушли на фронт, можно такие таблички вешать. До последнего времени было и на Банковой, и на парламенте. Вот. Поэтому тут, конечно, этот вопрос, который Андрей поднимает, он очень серьезный. Насколько власть, любая, которая будет сформирована после президентских выборов, сможет адекватно реагировать на угрозы? Какую роль займет оппозиция, конструктивную, неконструктивную, покажет время.
Я хотел бы все-таки заметить, что по большому счету еще очень важным обстоятельством этих выборов, мы поговорим об этой во второй части нашей программы, стало то, что действующий президент фактически оказался среди аутсайдеров не только предвыборной гонки, но и результатов голосования. И об этом Виктора Ющенко предупреждали и его сторонники, и его оппоненты задолго до того, как президент решил вмешаться в предвыборную кампанию. И потому как Виктор Ющенко его ее вел, складывалось впечатление, что сам он искренне не верит в свое поражение, что сам он уверен в том, что он может войти во второй тур. Вот так это или нет, или у президента были какие-то свои представления относительно необходимости участия в предвыборной гонке, это вопрос мы зададим нашим гостям, политологам Андрею Юрмалаеву, президент аналитического центра «София», политолог Игорь Ждану, президент аналитического центра «Открытая политика», сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. А сегодня в программе «Время политики» в 22 часа 07 минут по московскому времени после новостей обзор весенней предвыборной кампании в российских регионах. Ну, действительно, не только же на Украине выборы. Репортажи из Хабаровска, Рязани, Орла, Иркутска, Екатеринбурга и Воронежа. Анализ политической ситуации в республике Алтай. Эту программу проведет для вас Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Евросоюз пообещал выделить Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения, около 400 миллионов евро. Это следует из обнародованного сегодня заявления Европейской комиссии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетивший Гаити на прошлой неделе, назвал происходящее в этой стране одним из крупнейших гуманитарных кризисов последних десятилетий. На выборах президента Украины во второй тур голосования выходит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Международные наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений и в основном соответствовали демократическим нормам. На Украине, по последним данным, в результате взрыва в больнице города Луганск погибли 7 человек и еще 6 получили ранения. Несколько человек остаются под завалами, их точное число неизвестно. В отношении бывшего майора милиции Алексея Дымовского, публично рассказавшего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, возбуждено еще одно уголовное дело о служебном подлоге. Об этом в понедельник сообщил глава ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерчук. В Казани в результате взрыва на пороховом заводе пострадали 2 рабочих. Они госпитализированы с ожогами и переломами. Как сообщает ИТАР-ТАСС, взрыв произошел в цехе, где проводились ремонтные работы. В столице Афганистана Кабуле, где боевики утром в понедельник напали на ряд зданий, включая правительственные объекты, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В результате нескольких взрывов и перестрелок в центре города погибли 12 человек, в том числе 7 боевиков. Более 70 человек ранены. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня президент аналитического центра «София» Андрей Ермолаев и президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Напомню, что мы подводим с ними итоги парламентских выборов на Украине, первый тур которых прошел в минувшее воскресенье. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы гостям. А мы вернемся к теме, которую я анонсировал в окончании первых 30 минут нашей беседы. Это судьба Виктора Ющенко. Зачем Виктору Ющенко, который социологические прогнозы не оставляли ему, как известно, никаких особых шансов, было все-таки участвовать в этой предвыборной кампании, не выдвигать преемника, не поддерживать кого-то из кандидатов, и вот сейчас дожить до такого, я бы сказал, политически разгромного для него результата? Андрей Ермолаев.
Ну, неблагодарно это дело жалеть политиков, хотя, конечно же, оценить роль Ющенко как президента, как активного политического деятеля нам предстоит чуть позже и без сгущения красок. Но то, что, несомненно, проявилось в ходе этой избирательной кампании, самовлюбленность, некритичность, эгоизм и жажда власти. Это проявилось прежде всего в том, как сам Ющенко выставил свою избирательную кампанию. Огромные эфиры, большие выступления, похожи часто на проповеди, даже а не на комментарии. Отсутствие глубокого анализа собственной деятельности. Ведь речь шла о том, что кандидат претендовал на второй срок в условиях низкого рейтинга власти. Ну и как результат, самоуверенность в том, что он как минимум пройдет во второй тур. Создан беспрецедентная ситуация. В Украине не так много было президентских кампаний, но там все-таки, где участвовал действующий президент, как минимум, он выходил со своим главным...
Это первый случай, когда действующий президент не вышел во второй.
Поэтому, я думаю, тут ему некого винить, кроме самого себя. Мудро было бы с его стороны все-таки, понимая, что как бы, ситуация критическая, не играть в эту игру с выборами, определиться с наиболее вероятным политическим преемником и помочь ему достойно выступить. Это было бы хорошо и для того политического лагеря, который он представляет. Это было бы достойно для его политической судьбы. Ну, и это, наверное, бы несколько снизило бы остроту на самих выборах.
Ну, а может быть, Виктор Ющенко был более, скажем так, расчетливее, просто тоже готовится к внеочередным парламентским выборам. Ему эта кампания была нужна.
Тут надо разделить вот это психоэмоциональное состояние человека, который был абсолютно уверен в своей победе и говорил абсолютно искренне. Мы, кстати, это обсуждали в перерыве, и все на этом сошлись. Но при этом, как бы, Ющенко, вернее, его команда, скорее всего, решила абсолютно три задачи. Первая задача – это было консолидировать возле себя национал-демократический электорат, занять третье место для того, чтобы потом пойти на досрочные парламентские выборы, пройти с фракцией «Наша Украина», которую бы Виктор Ющенко возглавил. Это как бы задача, которую ставил перед собой штаб и команда, которая осталась вокруг Виктора Андреевича.
Задача не выполнена.
Задача не выполнена по поводу третьего места. Это деморализующий фактор, естественно. Но задача консолидации национал-демократического электората частично достигнута. 5,6%, то есть 3% барьер теоретически можно преодолеть, если дальше работать, а не заниматься другими политическими вещами. Ну и еще одна сверхзадача, которую себе поставил уже, наверное, лично Виктор Андреевич, это, конечно, максимально облить грязью Юлию Тимошенко. Последние его все эфиры были посвящены, вот эти проповеди, как сказал Андрей, они были посвящены именно вот этим всем аспектам, что пример такой, в общем, исчадие ада, не буду повторять вот эти вот все вещи. Проблема заключается в чем? Ющенко достаточно эмоциональный человек, и вот после такого достаточно серьезного поражения он может как бы принять эмоциональное решение вообще уйти из политики, вопреки решению своей команды, которая будет действительно уговаривать его остаться и рассказывать, что мы пройдем в парламент, вот они все провалятся, а мы покажем отличный результат и вернемся и на премьерское, и на президентское место.
Вадим из Долгопрудного. Здравствуйте, Вадим. Говорите.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, собственно говоря, даже не к вашим гостям, уважаемый Виталий Бурдин, а к вам лично.
А ко мне лично.
Вот почему, собственно говоря, вы приглашаете на свою передачу на русском вообще-то радио, которое вещает на Россию, вы приглашаете людей, которые не уважают своих слушателей. Дело в том, что уже миллион раз говорилось о том, что по-русски правильно говорить на Украине.
Ой, слушайте, все, Вадим, закончим эту вот бессмысленную дискуссию. Сумасшедшую. Потому что мы уже тоже миллион раз вам объясняли вопросы употребления норм в литературном русском языке.
Люди... Считайте, что кроме американского английского существует украинский русский.
Да, потому... Это правда, потому что у нас есть особенности употребления русского языка. Слушайте, это происходит в Москве на всех радиостанциях.
Позволю себе одну реплику. Да, к сожалению... Красивый русский язык Серебряного века умер вместе с рождением
Серебряным веком.
Советской цивилизации. Да. И то, что я слышу сейчас от русских ведущих, политиков, ну, дай бог им здоровья, конечно, но пусть перечитывают Розанова, Андрея Белого чаще.
Да, но в язык Серебряного века, кстати, включал в себя слово употребление в Украине. В Украине. Можно прочитать поэму Александра Сергеевича Пушкина «Полтава», чтобы не морочить людям голову с литературным произношением.
Конечно,
конечно, Александр Сергеевич Пушкин – это еще не Институт русского языка Академии наук СССР, но кое-какое отношение к русскому языку этот литератор имеет. И дело даже не в этом. А дело в том, что люди, которые приходят сюда на эфир, они так или иначе живут в этой стране, где нормой русского языка, согласно решению Института русского языка Академии наук Украины, является словоупотребление в Украине. Кстати говоря, именно поэтому я, как вы замечаете, в эфирах пользуюсь нормой на Украине, согласно. Да. А мои гости пользуются нормой в Украине. Это совершенно две приемлемые нормы. И на этом я прошу эту дискуссию больше никогда в этом эфире не проводить. Потому что вот это будет теологический ответ, если угодно. Потому что я все-таки считаю, что имею на него право. Но продолжая политическую, вот это вот такая вот... Понимаете, а на самом деле вот вся эта беседа...
Вот так все сложно.
Да. Она из 2004 года. Вот это вот такая отрыжка, если угодно, вот того вот противостояния языкового в том числе, которое на этих выборах уже не наблюдалось. Вот интересная вещь, что вчера я слышал в телевизионном эфире Сергея Маркова, российского политолога, который стал депутатом Государственной Думы в России, и он говорит, вот это противостояние между двумя кандидатами, один из которых за государственность русского языка, другой не, а ведь такого нету.
Сейчас это неправда, это неправда.
Я хочу тут добавить, действительно очень важный аспект, мы так вот идем плавно по разным проблемам. Главное отличие, если говорить уже не о кандидатах, а как бы фабуле кампании 2009-2010, 2004 года, нет никакого цивилизационного выбора, который был обострен и политически сформулирован в 2004 году. Нужно много рассуждать о симпатиях украинцев, их пристрастиях на внешнеполитической арене, но все-таки вот европейская ориентация с точки зрения цивилизационных характеристик ближе, понятней, и, кстати, насколько я знаю, в России очень бурно шли дискуссии, и даже первые лица с горечью на прошедших дискуссиях при в ходе съезда «Единой России» замечали, что Россия не стала эталоном, моделью для стран-соседей. То есть эта проблема ощущается даже в России. Поэтому нет никакого цивилизационного выбора сейчас. Украинцам очень нравится формат политической организации, социальные стандарты европейской цивилизации. Им очень хочется быть частью. Если не политической, то цивилизационной частью этой экумены. Эта кампания не стала острой во внешнеполитических вопросах, вопросах идентичности. Но, тем не менее, все вопросы присутствовали, но попытка зажечь их, да, взорвать их, ни к чему не привели. Почему? Потому что кампания это интровертна. Избиратели более ориентированы на вопросы, что будет со страной и с моими правами, а не что будет с нами где-то в большом мире. И поэтому, действительно, кандидаты, кто популистски, кто технократично, кто, значит, утопично, идеологично, пытались акцентировать на том, что они будут делать со страной, а не как они будут ввинчивать страну в глобусе, да, на глобусе. Интровертность нас спасла от остроты, потому что противостояние было, но скорее на уровне политического класса, а общество все-таки спокойно прошло эту кампанию. В случае первый тур.
Тут я хотел бы уточнить. Конечно, безусловно, каждый из кандидатов и фаворитов, он обладает там определенным набором своих идеологем.
Клише. Так.
Клише, да. Которое, естественно, Янукович не может завтра заявить, что он выступает за вступление в НАТО. Теоретически, да, даже. У него есть набор. Второй государственный язык.
А зачем заявлять? Но
он, не, но, я говорю,
откуда есть пошел вопрос? Нет,
он вопрос, этом... что он не может этого сделать.
Игорь, но он не говорил в ходе этой кампании о втором государственном языке. В том-то и дело, что была корректировка позиции.
Это неправда. Значит, у него четко написано в программе. А в середине, нет, даже в конце кампании он заявил следующее. Что мы не будем выступать за второй государственный язык, а будем делать по-другому. Мы это реализуем через,
на региональном уровне.
На региональном, да, уровне через реализацию. Это хартии про языки национальных меньшин.
Но это разные подходы все-таки, чем государственный язык и реализация.
Абсолютно хартии. Разные, да. Но это отход от позиции регионов, которые в то же время рассказывают, что они сделают все-таки вторым государственным языком и так далее. В начале кампании, помните, я на следующий день подпишу закон о втором государственном языке. То есть, видно, произошла какая-то корреляция позиций. Я хочу сказать другое. Нужно согласиться, что эти вопросы были фоновыми, потому что людей интересуют другие вещи. Самовыживание, реализация здесь. Вопросы более близкие. Ну, вопросы хлеба, прежде всего. Вопросы далекие, такие, куда мы будем вступать, в НАТО, в ОДКБ, ЕС и так далее, они не стали приоритетными для людей. Это их мало интересует. И в основном говорили о других вещах.
Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна.
Добрый день. Я хочу поздравить Украину с очередной сменой президента. И счастливо. И поздравляю, Украина обязательно состоится и будет европейским государством по одной только простой причине, что там меняют президентов. И заранее никто ничего не знает, даже за один день. Спасибо, удачи.
Вот это, кстати, интересное обстоятельство. Заранее никто ничего не знает. Ведь это... в России тоже меняют президентов, но заранее все все знают.
А вот это мы запишем в актив того же Виктора Ющенко. При всех его негативах, которые проявились в последние месяцы кампании, это позитив вот той оранжевой революции и лично Виктора Андреевича Ющенко. Вот его поражение, тут может долгосрочная перспектива быть его победой. Не личной победой, а победой граждан, которые живут здесь.
Ну, пусть он был конфликтной фигурой, идеологически раздражающей, слабовольной политически, но демократической.
Это
и вот эта его натура, этот его природный демократизм, да, действительно многое обусловил на будущее.
Был демократом, потому что хотел или потому что не мог стать более сильным президентом? Вот тоже вопрос. Ведь парламент распускался, указы принимались, тут много всего было.
Ну, было много всего, но был задан некая вот, парадигма, вот, некоторые рамки, за которые Ющенко не мог выйти. Если бы он избрался бы без Майдана, возможно, был бы он совершенно другим, знаете, президентом.
Вот он был действительно украинским демократом. У него, когда он пытается излагать свои, значит, теоретические построения демократии, демократического выбора, часто проскальзывал термин «вольности». Ага. Это интересный очень термин, потому что вольность
не демократия, не свобода.
Это не свобода, да. Это более полевская такая вот демократия.
Помните, и в этом смысле украинский демократ. Филиппа Орлика на самом деле называлась «Пакт о вольности казацких», да, о вольности. Вот это вот термин, который действительно...
Более где нормы можно иногда волей корректировать. И вот он часто вот скатывался на то, что норма ему не нравилась, но волей корректировал, демократически объясняю. Удивительный подход.
Николай из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Поздравляю вас все-таки с демократическим государством, уже состоявшимся. Смена власти произошла, значит, демократия работает. Ну, практически произошла.
Но давайте дождемся второго тура.
Подсмеивались, и ваши друзья, ваши приглашенные подсмеивались над тем, что Юлия Владимирович всеядна, значит, и у папежа была, и у храмовой стены, у стены плача побывать успела, и всем поклонилась. Но вот все-таки, видимо...
Мы такого не говорили здесь.
Успеет ли? Успеет ли получить все-таки с Израилем у Украины визовый режим? Успеет ли Янукович получить визу и успеет ли побывать? И Ющенко в прошлый раз ездил, я видел фотографии в интернете, он в Кипе у Стены плача побывал. Успеет ли Янукович или уже он там побывал?
Честно говоря, вот никто из нас не знает, был ли Виктор Янукович.
На Афоне был точно, в Израиле даже не знаю. Наверное, там есть святые места для каждого православного, который там хочет побывать. Я, честно говоря, без понятия.
Мне кажется, что Янукович, кажется, совершал паломничество в святую землю. У меня такое ощущение. Я просто не помню.
На горе Афоном.
На горе Афон был, да.
На Афоне он точно.
Но это вообще не очень... Да, о визе для Януковича не надо заботиться, не так сложно получить.
Даже простому гражданину за три дня можно получить.
Так что в этом смысле...
Хотя мы завидуем россиянам, у которых безвизовый режим.
Ну, сейчас Украина его получит в течение ближайших месяцев, насколько я знаю, это просто рассматривается сейчас. Это тоже такой уже последний.
Нам бы лучше в Европе это послабление получить, потому что Израиль Израилем, а большая проблема у нас как раз с Европейским Союзом, куда мы стучимся, но где нас все жестче и жестче принимают.
Вот возникает вопрос, будут ли стучаться дальше. Вот Виктор Федорович Янукович, кстати, я говорил все-таки, что евразийское пространство – это настоящая перспектива Украины. Это его убеждение.
Если, да, если исходить из его программы, то у него нет такой программной цели, как вступление в ЕС. Я думаю, что все эти переговоры будут продолжаться, но все-таки, конечно, у него больше геополитическая ориентация на евразийство. Это чувствуется, но это ментально заложено в нем, поскольку это обусловлено вот этими ментальными и культурно-психологическими особенностями жителей восточного региона. Думаю, что при Тимошенко все-таки она заявила, она достаточно жесткий и прагматический политик. Думаю, что из вот этого евроромантизма мы окончательно избавимся, наконец-то приведем к решению абсолютно конкретных вопросов. А вопросов, по сути, два на повестке дня, как краткосрочных. Первый – это безвизовый режим, абсолютно необходимо решить. И вторая – это зона свободной торговли со странами Европы. Причем нужно провести переговоры так, чтобы не утратить. Потому что сейчас в Украине раздаются голоса о том, что сейчас нельзя подписывать кризис, мы откроем рынок для европейских стран, и наши товары просто ляжут. Другие говорят, что нам нужен, наоборот, доступ на рынки Европы. Надо найти тот баланс между экспортерами и импортерами, которые, наверное, ищут все страны, и Украина в том числе. Вот. А по поводу вступления, ну, тут это очень сложно прогнозировать. Надо провести реформы в стране нормальные. Тогда уже, знаете, я всегда сравниваю, вот это вот, как бы, Европа это невеста, а Украина это такой жених. Он приходит жениться, говорит, хочу жениться. Она говорит, ну ты пойди сорочку сначала погладь, костюм приведи в порядок и потом посмотрим. А мы никак не можем вот эти вот реформы, то есть погладить сорочку и костюм привести в порядок, пока не можем. Вот когда приведем, может нам тогда Европа и вступление в Европейский Союз не понадобится.
Если купить хороший костюм, то можно уже не жениться.
Да. Может, тогда к нам все будут бегать и предлагать.
Мне, откровенно говоря, до сих пор такое сложное отношение к идее вступления в Евросоюз, который в Украине многие отождествляют с европейской интеграцией. Европейский Союз – это довольно сложное образование с перспективой установления общеевропейской государственности. И у меня такое впечатление, что некоторые украинские романтики думают, что Украина может стать как своеобразный такой восточный ГДР. То есть, нас возможно, возьмут, помогут, нам все решат. И, в общем, главное почистить, траву покрасить, вот, и побыстрее впустят. Во-первых, есть большая проблема. Если украинцы не успеют сформироваться как сильная нация, то мы можем быть скорее европейцами, чем украинцами. В случае огромное количество людей так и не приняв новую идентичность, с легкостью растворяться в этом пространстве. Во-вторых, у европейцев, у кого не спроси, это хороший тест вопроса для журналистов, для экспертов, у них нет ни одного ответа, а зачем им Украина. Они говорят этим птичьим языком, хотя на самом деле отдаются еще о том, что не в плане социальной организации, не в плане типологии экономических отношений, ни структуры экономической, непонятно, зачем нужна Украина, а вот когда начинается прагматика, транзит, оборона, но тогда речь уже идет не о стране, а о территории и о прочих делах. Ну и последний момент. Все-таки Украина может получить импульс развития только при одном условии. Если в Большой Евразии, которая включает в себя и Европу, и Европейский Союз, и страны Востока, евразийский лидер России, не будет напряжения, не будет того водораздела экономического, политического, который часто воспроизводится в Центральной Европе. Для нас условием выхода из этого тупика является тесное сотрудничество Евросоюза, стран, не входящих в Евросоюз, и России и ее союзников. Поэтому ни камбэк ту России, ни форсаж с Евросоюзом, который, мне кажется, вообще сомнителен и большим мифом, не является рациональным путем для Украины. Скорее, это некие вот молитвы, которые произносят украинские политики. Сакральные тексты.
Послушаем звонок. Леонид Смоленской области. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже хотел присоединиться к поздравлениям в ваш адрес и даже немножко завидую тому, что у вас демократия. А мне интересно показалось то, что вы говорили, как бы не только Восток и Запад, да, но центральные районы, Юг. Вообще, и да, да, и потом о диффузии, ассимиляции. То есть вам кажется, что, допустим, какой-то федерализм в Украине, там, ну, Восток, Запад, грубо, да, что это не актуально и не нужно и невозможно? Как вы считаете?
Ну, давайте очень кратко. Вообще о федерализме в Украине больше говорят российские политики и политологи, нежели украинские.
Сейчас уже ни одна политическая сила, даже партия регионов не ставит вопрос о федеральном устройстве Украины.
Да. Единственный есть риск, связанный с реанимацией этой идеи в украинской политике. В случае, если мы плохо будем переживать кризис. Когда местные элиты вновь начнут заигрывать с темой сепаратизма в борьбе с центром за деньги, за ресурсы. Но я надеюсь, что это не будет допущено, потому что на уровне гражданского общества, на уровне межрегиональных связей запроса на политическую идею сепаратизма не существует на сегодня. И я думаю, слава богу. Другое дело и совсем другая тема — это развитие современной регионалистики. Это реформа административно-территориальной структуры.
Уход
от областного совка, который нам достался, мы не знаем, что с ним делать. С его дурацкими границами, решенные проблемы собственности, в том числе и надкоммунальной, да, например, собственность, которая находится в управлении целых нескольких громад и так далее. Это огромная проблема, которую нужно решать. Поэтому федерализм пока остается, ну, такой темой для остроты.
Так но хотел бы отметить, вопрос. Что у всех политических сил есть ответ на этот вопрос консенсусный. Надо развивать местное самоуправление, отдавать туда деньги, отдавать туда ресурсы, отдавать туда полномочия под эти ресурсы. Тогда все вопросы будут во многие сняты, в том числе и искусственного вот этого отделения.
Может быть, идея земельная, но тут есть один момент. Ведь карту тоже не перерисуешь. На самом деле,
когда
мы говорим, например, о реформах, да, один из компонентов реформы является формирование более сбалансированной национальной экономики, с внутренним разделением труда, с более выраженной специализацией. А это и есть выход на регионалистику. Вот земельное самоуправление, как результат реформы, это, мне кажется, очень хороший выход для Украины.
Ну, тут ведь очень важно понять, что различные политические силы, они, по большому счету, патронируют различные регионы, и поэтому именно поэтому могут найти консенсус в вопросах местного самоуправления.
Столбики уже поставили.
Да. Нет, другое, что они понимают, какой интерес общий, независимо от того, входишь ты условно в городской совет Луганска или Львова.
Владимир Павлович из Московской области. Здравствуйте, Владимир Павлович.
Здравствуйте, добрый день.
Да, говорите, пожалуйста.
Вам, я к гостям вопрос. Вам не кажется, что вот при наличии демократии на Украине она все-таки проиграла? Идеальный вариант — терпеть и гибко, и мимо. Как вы думаете? Спасибо.
Ну, вот видите, есть поклонники Сергея Тергивка даже в Московской области теперь.
Ну вот удивительная штука, да, из Подмосковья глаз слушающего Тегибко — идеальный вариант. Может, фотография хороша, может, карьера симпатична. Тегибко — это большая удача, мне кажется, неосознанная самим Сергеем Леонидовичем. Я хочу напомнить, что этот господин несколько лет назад входил в пятерку правителей этой страны. И, кстати говоря, его карьера очень напоминает успешный бизнес-проект. Банк, власть. Вот сейчас следующий поход. Посмотрим, как он справится с этим. А что касается его идеальных характеристик, ну, по большому счету, он никого не удивил своей программой и тем, что он предложил стране. Поэтому давайте не спешите раздавать комплименты. Это событие. Ну и все, пока.
Но Сергей Тегибко, просто очень многие люди действительно увидели нечто новое. Это просто было видно на улицах. То есть вот выходишь из такси, спрашиваешь, за кого вы будете голосовать, человек говорит, за Тегибко.
Это правда.
Особенно в Киеве.
Явно видно. Сергей Леонидович говорил нужные вещи в нужное время в нужном месте. Он дал ответ на тот запад украинского
запрос,
который существовал в обществе, дал адекватный абсолютно ответ. Я уже говорил, что это триумфальное возвращение после достаточно длительного перерыва, но главное же еще остаться, закрепить этот результат, работать над ним.
Может быть, просто для многих людей, которые хотели бы видеть Украину современной, Сергей Тигибко человек современно выглядящий прежде всего. Вот, вот так, кстати, в свое время современно выглядел Виктор Ющенко.
Но если честно, то, конечно, внешний вид Сергея Тигибко был более привлекательный, чем Арсения Яценюка. Ну, давайте откровенно говорить. Все-таки несоответствие между образом фронта ЗМИН и обликом, ну, внешним, я не хочу обидеть Арсения Петровича, но куда тут правда дитеся, и фронтом ЗМИН, и это бездарная рекламная кампания.
Ну, вот я повторюсь. Видите, мы начали обсуждать политтехнологию, да, в результате.
Ну,
да.
Ну, совет русской политики. Ищите сильного, волевого, высокого блондина. Это будет событие российской политики.
Не, ну я думаю, что не обязательно волевого блондина.
Ну, вот слушайте, российская политика, как видите, вполне удовлетворяется
не другими людьми, брюнетами.
Да, и вполне...
А, кстати, насчет поражения или не поражения, отвечу прямо, конечно, нет. Суть демократии в том, что сегодня ты проиграл, завтра выиграл, если достоин.
В этом, наверное, вообще и обстоятельства украинских президентских выборов. Если, да. Вот если пройдет второй тур, и оба кандидата примут этот результат. Один, что он президент, а другой, что он лидер оппозиции. А тот, кто президент, согласится с тем, что лидер оппозиции может быть премьер-министром.
Да,
и с этим тоже придется считаться. Вот тогда можно будет сказать, что этот вот экзамен на демократичность.
Мы прошли до конца и выдержали.
Вот и можно я отреагирую на тему премьера? Да. Вы знаете, все-таки вспомню фрагменты знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя», про дурачка Копченого, который выиграл браслетик. Следующий премьер очень рисковая фигура, потому что ему придется либо брать на себя, либо разбираться со своим как бы политическим патроном в том, кто будет разгребать эти Авгиевы конюшни. На самом деле, для победителя было бы выгодно списать все на молодого амбитного премьера, который не справился. Поэтому тут нужно быть очень осторожным всем вот этим молодым лидерам, с которыми сейчас начинаются торги.
Но если честно, спешить. Конечно, сейчас во время кризиса кресло премьера – это электрический стульчик.
Да.
Но, опять-таки... Если это премьер будет от партии президента, ответственность будет за президента.
В зависимости от фамилии президента.
В зависимости от фамилии.
Необходимое уточнение.
Ну вот, в любом случае, мы как бы увидели, как это все будет развиваться. Продолжим, конечно, эти дискуссии. У нас еще есть 3 недели для того, чтобы посмотреть, как все будет развиваться. И самое главное, то, что будет происходить после второго тура, оно и даст ответ на очень многие вопросы, которыми мы сегодня задавались. Напомню, что гостями сегодняшней программы были президент аналитического центра «София» Андрей Ермолаев и президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Мы обсуждали итоги первого тура украинских президентских выборов. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема выпуска. Президентские выборы на Украине. Удастся ли Юлии Тимошенко во втором туре ликвидировать отставание от Виктора Януковича? Как оценить фигуру Виктора Ющенко, теперь уже уходящего главу украинского государства? Нападение талибов на Кабул. Почему оно было приурочено к дню несостоявшейся инаугурации нового правительства Афганистана? Али Акджа вышел на свободу. За что отсидевшему 30 лет в тюрьме туристскому террористу хоть предлагают миллионы долларов? Сколько стоит похоронить жертву землетрясения на Гаити? Вне братской могиле. Вот тема выпуска. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Виктор Ющенко между Мазепой и Петлюрой.
Комментарии экспертов.
Шерлок Холмс как родственник Джеймса Бонда.
В блогах «Свободы».
Татьяна Юмашева и ее герои в фотографиях Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио.